Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, мои дорогие. Пятница сложного, важного времени, но мы с вами продолжаем обсуждать, как обустроить Россию, как сделать нашу зону ру процветающей, доброй, хорошей, сильной экономически, сильной социально. И ничто нас, друзья, надеюсь, не остановит от того, чтобы строить крепкую страну, строить наше будущее прекрасное, мирное время. И сегодня мы с вами будем говорить об одном из важных аспектов, на мой взгляд, вот этого экономического благополучия страны, ее устойчивости, это устойчивости того самого простого продукта. Помните, как у Онегина, да? Не нужно золото ему, когда простой продукт имеем. То есть мы будем говорить сегодня о том, как, чем нам укрепить село. И я бы хотела сегодня сфокусироваться на том, что как сделать так, чтобы в село приезжали люди сильные, активные, энергичные, возможно, городские, ну или чтобы не уезжали такие же сильные, активные, замечательные люди, которые там родились и традиционно рвутся в город. Хочу уйти от елейности, как мы с вами любим, да, и поговорить об этом рационально и прагматично, по-честному. Тем более, что сегодня, вы знаете, у меня такой прекрасный, мне кажется, подбор гостей и экспертов, что мы проблему можем копнуть и препарировать с разных сторон, ну, насколько нам позволит эфирное время. Итак, что делать государству и обществу для того, чтобы сильные, активные, классные, крутые люди с руками и мозгами приезжали в село, и в близкое село к мегаполисам, и в отдаленное, и поднимали вот ту и экономику, и социальную жизнь, и культурную, может быть, ну, все что угодно, для того, чтобы село стало крепкой опорой экономики страны. Мы обсуждаем это с Николаем Михайловичем Харитоновым, председателем Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Государственной Думы. Но вообще я хочу сказать, что депутат Харитонов – человек, который последовательно продвигает село. Вот сколько я его помню, я помню его давно, потому что я из Новосибирска, вот столько он делает для того, чтобы село было привлекательным и важным. А Муса Хаблиев, фермер, который переехал из города в село, ведет хозяйство и делает это довольно успешно, хотя никакого отношения к этому, насколько я понимаю, в своей взрослой жизни, в активной молодой жизни не имел. И Юлия Красникова, президент Ассоциации по поддержке развития цветочных ферм России, бывший журналист, между прочим, девушка, которая живет теперь не в городе и занимается самым, одним из самых, наверное, прекрасных дел в мире. Она выращивает цветы. Доброе утро, дорогие гости.
Доброе, доброе.
Николай Михайлович.
Пора настает, тому Бог дает.
Это верно, это точно. Вот я всегда, кстати, с этого начинаю нашу программу, нашу раннюю пятницу. Мы жаворонки, считаю, великие люди. Юлия вообще у меня в студии, между прочим.
Доброе утро.
Ну, я понимаю, что Муса с хозяйством занят, ему не до поездок. Николай Михайлович, государство... Вы там фоните немножко, но, честно, звукорежиссер нам поможет с этой проблемой справиться. Николай Михайлович, ну вот смотрите, государство попыток не оставляет для того, чтобы люди поехали в село. И к известным уже программам, таким как «Земской доктор», «Земской учитель», я напомню, это когда давали по 1 000 000 рублей молодым специалистам для того, чтобы они могли обустроить жилье, потом, кстати, через какое-то время его не возвращать уже эти деньги. Прибавляются и ипотеки сельские, Мишустин на них объявил, там такие под какой-то 3% ставка. И объявили какие-то налоговые льготы для того, чтобы люди, которые выращивают даже на частном в своем частном хозяйстве продукты, могли их продавать с минимальным налоговым обложением. Вот что только не делают. Давайте начнем с того, зачем в принципе государству России, российской экономике, российскому обществу сейчас укреплять село, когда можно, наверное, заниматься производством городским, заниматься каким-то, строить экономику финансовую, банковскую, ну, чем угодно. В конце концов, у нас ресурсы огромные, вот можно на одной нефти, в общем-то, экономику строить. Зачем нам нужно сельское хозяйство? Зачем нам нужно село сильное?
Я скажу кратко. Хлеб всему голова. А будет хлеб, будет и песня. Агропромышленный комплекс – это жизнеобразующая отрасль. Жизнеобразующая отрасль. Ни одно производство как бы, ну, не реализует свои результаты, чтобы человеку было здоровье, настроение и так далее, и так далее. А для того, чтобы народ ехал в деревню, в село, в сельскую местность, государству надо любить свой народ. Особенно тех, кто живет и работает сегодня на селе. Василий Макарович Шушин, я сам новосибирский. Василий Макарович Шушин, село Сроцки. Я все его перечитал в произведении, там был в последнее время сборник 10 книг. И он писал еще тогда, когда был жив, куда девалось то настроение, когда человек с работы и на работу шел с песней. Должна быть государственная идеология. Государственная идеология, которая направлена на то, чтобы человек хотел жить, быть на селе. Но до революции, после революции, перед войной 75-80% людей проживало на селе. Практически все выходцы, генералы, большие руководители в дни, в годы Великой Отечественной войны, выходцы из села, в том числе и Жуков, Георгий Константинович. Поэтому село – это очень тонкий механизм. Очень тонкий механизм. В начале 90-х годов его переломили.
Что произошло? Вот если кратко, что произошло в 90-х годах?
Переломили хребет.
Ну, это хорошая метафора, чем именно?
Хребет через экономический механизм. Мы в деревне, не случайно, блок НАТО во главе с американцами кричит, что Россия громадная территория, там мало проживает людей, такие богатые, таблицы Менделеева, надо делить, пилить, раздать. Но это тема другого разговора. Поэтому мы коллективные люди по своему сословию, Россия, многонациональная Россия, коллективные люди. Привыкли жить вместе, работать вместе, значит, защищать вместе, радоваться и страдать вместе. Поэтому в начале 90-х годов, меня в 27 лет, в 76 году назначили директором совхоза. 27 лет. Я пришел в село Машковский район, совхоз Галинский, 4 отделения, 535 в летнее время работающих. Кстати говоря, с Кавказа приезжали ингуши, значит...
А я помню, кстати, Николай Михайлович, да, что я помню вот эту сельскую миграцию летнюю, когда действительно приезжали в сельское, именно по Новосибирской области, да, приезжали целые семьи с Кавказа на весь сезон работать, Белоруссии, это правда.
С европейской части, с Кавказа, приезжали в мае и где-то перед 7 ноябрем рассчитывались и выезжали.
Николай Михайлович, так почему? Потому что они хорошо зарабатывали. Они приезжали, ехали через всю страну, да, тратили деньги на билеты, но они действительно обеспечивали себе год. Сегодня человек может, работая в селе, неважно, свое у него хозяйство или в найме, обеспечить себе жизнь так же, как среднестатистический городской житель.
В каждом селе, вот там, где я жил, практически каждый тот, кто жил в селе, старался лично подсобное хозяйство держать, помимо того, что он работал. Хозяйство, совхоз, колхоз.
То есть обеспечить себя едой, и тогда на круг получалось нормально. А давайте, пожалуйста, вместе с вами послушаем сейчас Мусу, потому что это как раз тот человек, который работал в городе, зарабатывал, а потом уехал в село. Муса, доброе утро.
Доброе утро, доброе.
Вот я так понимаю, что ваш случай, он такой, прям порадует сердце Николая Михайловича, потому что вы, видимо, довольны тем, как изменилась ваша жизнь, когда вы из города переехали в село и стали там разворачивать свой бизнес. Или нет? Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
Давайте мы немножечко с другой стороны подойдем к этому вопросу. Давайте. Во-первых, сейчас такое время, что современные технологии... позволяют человеку, уехав из города, да, номинально, ну, как информационно в нем остаться. То есть сейчас интернет развит. Да, ну, при этом так скажу, что в сельской местности сколько бы программ о проведении интернета в села, да, и так далее, это все ерунда. Практически везде, где люди переехали, они сидят либо на спутниковом, либо на мобильном интернете. Могу объяснить, почему. Потому что провайдеры, к примеру, они... проводят линии в село только в том случае, если в этом селе прописано не менее чем определенное количество человек. И не 5. А сейчас, ну, допустим, в Центральной России, да, до нашего переезда, вот деревня, в которой мы числимся, хотя живем на хуторе, да, в деревне было 2 пенсионера, ну, сейчас 8 человек, да. И вот вы знаете, не изменилось по отношению от государства к нам ничего. То есть, к примеру, не уличного освещения, да, там редкая очистка, там и так далее, и так далее. Да, если у тебя есть деньги, ты можешь влезать в программу «Народный бюджет», и то, если тебя в него пустят, где государство софинансирует с тобой необходимые программы. Это я вам говорю про комфортность жизни в селе. Значит, второе. Уважаемый коллега, да, то есть я, конечно, с уважением отношусь к тому, что он сказал. Но в данном случае речь не о шабашниках, которые приезжали в село на сезон, да, а речь о людях, которые едут в село и здесь работают. Значит, вся твоя работа, да, то есть что бы ты ни делал, там, вот как вы сказали, там, Мишустин сказал, налоговые льготы, я вам сразу могу сказать, что у лиц, выращивающих что-то, либо, ну, либо какую-то скотину в личном подсобном хозяйстве, все равно нет никаких налогов. Он продает излишки своего личного подсобного хозяйства, возникающие в процессе его работы. Да? То есть это его личное для собственных нужд подсобное хозяйство. Да, у него там, выросло в 10 раз больше там, молока, там, не знаю, там, овощей, там, зерновых каких-то. Да? Это все равно все реализуется как излишки и не облагается налогами Российской Федерации.
Ну, прекрасно, Федерации. Хорошо.
Так что господин премьер-министр немножко тыкнул пальцем мимо.
Ну, что, знаете, тут главное, мне кажется, важно, знаете, что даже если какие-то попытки не очень уклюжие у наших чиновников, у региональных, у федеральных, мне кажется, что главное, это мы видим вот такой вот, ну, поворот лицом, да, то мы видим, что действительно
село в повестке. Как вымрут те, кто хотел сюда приехать, правда? Лучше лицом, спиной не видно, правда?
Хорошо, что нужно сделать, все чтобы они не вымерли?
Простите.
Вот расскажите, что нужно сделать, чтобы они не вымерли? Что, вот давайте будем все-таки постараемся позитивно
посмотрите,
смотреть.
Посмотрите, что сделано в Европе, что сделано в Америке. Посмотрите, что сделано там. Везде государство, по крайней мере, государство нормального уровня, среднего и выше, да, они, как сказать, датируют, спонсируют, нет, ну, по крайней мере, поддерживают.
Не, вижу, я также вижу огромные митинги фермеров, которые говорят о кризисе перепроизводства, например, говорят о нерентабельности хозяйства. Тут, понимаете, такое ощущение, что волна проблем, она такая вполне себе глобальная,
нам
интернациональная.
Нам бы их нерентабельность, давайте я вам так скажу, нам бы их нерентабельность.
Хорошо. Когда они закупают... Что нам нужно сделать? Вот сейчас, смотрите, сейчас нас слушают чиновники. Удобрения нужны. Так,
Я надеюсь, что вы до них добьетесь точно так же, как добивается до них господин Сирота, который сейчас представляет Общественную палату РФ, да?
Так.
На настоящий момент могу сказать так, что, допустим, все ЛПХ, которые находятся в стране, да, то есть, либо...
Личные подсобные хозяйства, скажем, для городских жителей.
Да, личные подсобные хозяйства. Либо на голом энтузиазме, да, либо под ЛПХ маскируются фермеры, которые пытаются уйти от налогообложения. То есть, вот двоякая у нас ситуация. То есть, тут надо жестко разбираться. Да? То есть, ЛПХ, которое является ЛПХ по-настоящему, должно быть каким-то образом поддержано государством. То есть, должны быть либо гранты, либо дотации, либо социальные контракты, либо что-либо еще. Объясню, в чем проблема. Ты можешь вырастить. Да, сельское хозяйство – это тяжелый труд. Это много тяжелого труда, но ты добиваешься результатов, да? То есть у тебя получается какая-то продукция, да? А дальше начинаются проблемы. Тебе надо продать то, что ты производишь. Во многих странах, о которых мы только что с вами со смешком говорили, да, там, где у них проблемы у фермеров и так далее, государство скупает у фермеров и сельхозпроизводителей определенное количество их продукции просто потому, что она экологически чиста.
Я услышала два пункта. И первое услышала. Нам, значит, нужно по-честному разобраться, где заканчивается личное подсобное хозяйство и начинается ферма, другой уровень бизнеса, да, для того, чтобы права были все-таки соблюдены и разграничены.
Либо объединить. Законодательно.
Второй момент, Николай Михайлович, вы смотрите, что просят нам люди от земли в прямом смысле, да. Второй момент. Подумать о том, чтобы государство скупало какую-то часть гарантированную продукции. Мне, знаете, что, вот, лык в строку, мне тут рассказали друзья, которые приехали из Крыма, что вечером помидоры продают, вот вы Сейчас слушатели прошу, чтобы вы в уме провели такой аукцион. За сколько продают вечером помидоры на одном из рынков в Крыму? 5 рублей, да? Письменно. 5 рублей. То есть за сумму, которая даже не окупает пресс. Это о чем говорит? Что, видимо, переизбыток производства вот этих вот помидоров на локальной территории. А если эти помидоры довезти до Москвы и продать не за 5 рублей, да, а за 105 рублей, ну вы сами понимаете, как их расхватают крымские, херсонские и так далее помидоры. То есть явно есть какой-то вот... ну понятно, что сейчас время такое, да, еще сложное, и логистические цепочки нарушены. Но тем не менее, да, вот очевидно, что хочется из наших благодатных территорий в другие территории, где уже начинается рискованное земледелие и так далее, привезти вот эти продукты. Возможно, здесь нужно государство как посредник, которое скупит эти помидоры, огурцы, вишню, черешню, капусту и перевезет. Давайте еще один пункт. Какой там УСА, который бы вы хотели, чтобы сейчас власти и депутаты услышали, что нужно еще поправить с точки зрения бизнеса в сельском хозяйстве?
Еще добавлю. Значит, я добавлю не один пункт, а два, но постараюсь сделать это быстро. Значит,
давайте.
Первое. Не существует нормальных условий для реализации собственной продукции, да? То есть, объясню, в чем проблема. То есть, раньше вообще была очень большая проблема. То есть, нельзя было вообще продавать там не с территории собственного хозяйства и так далее, да? Сейчас проблема в том, что, значит, если ты реализуешь продукцию на ближайшем рынке, да, там, условно говоря, той области, где ты живешь, я уже не говорю про областные центры, да, то, во-первых, эти рынки и ярмарки, они получаются для тебя, а, платные, б, не оборудованы необходимым оборудованием, то есть холодильным и так далее. Ну да, прилавки есть, очень хорошо, ты приезжаешь, привозишь это оборудование, ставишь, и дальше у тебя начинается веселье. То есть, допустим, с каждой номенклатуры. То есть я повторяю, я говорю о ЛПХ, о личном подсобном хозяйстве. То есть люди приезжают продавать излишки своей чистой, экологически, там, здоровой продукции. Да? То есть ты тратишь...
Уса, мы с вами.
На каждый элемент номенклатуры тратишь порядка 1000 рублей на анализ. Да? То есть я не спорю о том, что должны быть там ветеринарные и так далее, все вот этот контроль, да, но почему он платный? Наше государство не может себе позволить бесплатный анализ?
Уса, услышали, важно. И еще один пункт.
Нельзя организовать, как в Москве. В Москве для сельскохозяйственного производителя, точнее, для производителя продукции, неважно, фермер он, ЛПХ и так далее, существуют ярмарки выходного дня, на которых места бесплатные.
Понятно. Все, Муса, давайте сейчас...
Почему в остальных областных центрах и районных центрах они везде платные?
Муса, услышали, нам нужно сегодня очень много обсудить. Николай Михайлович, давайте сейчас мы еще спросим Юлию, у нас еще звонки толпятся. Я хочу, чтобы мы до новостей успели прокомментировать вот этот первый блок. Юль, здрасте, еще раз скажу, что вы человек, который... Журналист, моя коллега, которая уехала за город выращивать цветы, я так понимаю, что промышленным способом, да? Вы не для себя, это не просто для себя вы цветочки для подружек выращиваете. И мы сейчас собираем вопросы для Николая Михайловича и, ну, и вообще для всех власть придержащих, кто нас слушает. Так, что мы услышали? Да, вот разграничение личного хозяйства и фермерского. Мы услышали, что нужно гарантированно покупать продукцию. Мы услышали, что платные проверки и не очень справедливые где-то. Так, что вы добавите еще?
Добавлю то, что у меня 30 гектаров земли сельхозпроизводства, так. 13 из которых мы начали осваивать. И за этот год, за который я, по сути, погружаюсь в тему сельского хозяйства, я узнала вот что. Предыдущим как раз участникам, гостям хотела бы и всем слушателям поделиться своим мнением. Вот услышали сейчас мысль, государство что-то должно. Я, честно говоря, считаю,
не
что
ждете.
Мне государство ничего не должно.
Классная позиция.
Государство не должно меня привлекать на село. Иначе, знаете, будет такая немножечко мысль в голове, ожидание какого-то. Вот, ну вот меня же приглашают, мне же создают какой-то имидж.
А ну-ка, сплеши.
Да, имидж какой-то сказки на селе. Нет, все должно идти от вас. придумайте, чем вы будете заниматься на селе. Нужно быть готовым к тому, что, конечно, ты не будешь прежним. Я как городской житель, как журналист, работающий в офисе, в маркетинге, в рекламе, идущая по улицам центральной Москвы и видящая столько искушений, типа кофеен, магазинов и так далее, нужно привыкнуть к деревенскому пейзажу. Нужно быть готовым к тому, что ты идешь по асфальтированной дороге, которая идет к тебе до деревни. В нашем случае это так. И ты видишь поля, ты видишь луга, ты видишь какие-то деревенские домишки. То есть нужно быть к этому готовым. Это изначально картинка, которая вот должна у тебя, вот ты должен ее принять. Второе, то, что я хотела сказать, что когда я покупала землю и понимала, что я уже не хочу жить в городе, я устала, я не вижу для себя перспектив на какую-то следующую часть моей жизни, и поняла, что нужно принимать решение. Мы продали таунхаус в Подмосковье, отказались от какой-то стабильной, тихой, уютной жизни в коттеджном поселке.
Ну, то есть у нас был переходный этап все-таки, получается, да?
Он был. У меня до того,
между городом и совсем селом
совершенно
был пригород.
Правильно вы говорите. Пригород. Мы сейчас живем пока еще не на ферме, мы только будем строить дом.
А на ферму вы ездите? Где работники?
Да, на ферму мы ездим.
Ну, тоже вариант.
Как по необходимости, да, особенно в сезон.
Как на работу?
Да, на любимую работу. На любимую работу. Так вот, закончу свою мысль. Когда я покупала землю и решала, чем я буду заниматься, я никогда в своей голове не прокручивала, а чем мне, что, почему государство мне сейчас на данном этапе не помогает. Понимаете? Государство, я была удивлена, помогает тогда, когда я пришла в Министерство сельского хозяйства, и мне сказали, а вот теперь... рассказывай, мы готовы тебе помочь. Мы расскажем, какие есть субсидии, какие есть гранты, какие есть меры поддержки. Но изначально желание работать на селе, жить на селе, правда, нужно придумать, как это как-то по-современному называть, не на селе, а вот...
Ну, кстати, да, это имеет значение, между
конечно,
прочим.
Конечно, потому что сразу образ какого-то села нет. Деревня очень красивая.
Так, Николай Михайлович, у нас с вами до новостей есть примерно 2 минуты. Давайте попробуем дать ваш думский депутатский ответ двум нашим практикам. С немного разными позициями, кстати. Немного разные диалоги, но все равно их объединяет одно. Это их осознанные выборы. Это люди, которые переехали в село. То есть те, о ком мы мечтали.
Я кратко скажу словами моего друга Михаила Сергеевича Евдокимова. Он из артиста пришел в губернаторы Алтайского края. Он жил, родился, работал, патриот. Он 2 словами сказал, если человек почувствует, что красиво и выгодно жить на селе, он с петушиного крика будет делать пятаки.
Николай Михайлович, что сделать, чтобы проверки были бесплатные, а государство скупало хотя бы какой-то гарантированный...
Во-первых, я бы хотел чуть-чуть, с 90-х годов я в депутатах, 22 тысячи деревень с карты земли ушли, 22 тысячи колхозов ушли.
Кошмар.
Значит, федеральные собрания, все формы собственности, все формы организации, значит, признали. Поэтому сегодня мы потеряли то, о чем сегодня Муса говорил и другие. Некуда реализовать, не знают, как вывести продукцию. Потеряли потребкооперацию, потеряли кооперативы. Тогда, когда не перекупщики злые, которые по дешевке хотят скупить и перепродать в Москве.
И прогибают фермера.
Западной европейской части России. Но у нас за Уралом еще практически территория громадная до Владивостока, до Курил. Дальний Восток, кстати, сам себя не кормит на сегодняшний день. Я буквально вот только с экономического форума вернулся. Поэтому я еще раз говорю, необходима государственная идеология. Никто не говорит, что там за руку водить. Человек сам должен определиться. Муса абсолютно правильно сказал. Это колоссальный затратный труд ежедневно. Я уже не говорю того, кого... Значит, крупнорогатый скот, животноводческая ферма, коровы.
Николай Михайлович,
человек,
продолжим.
Человек должен переехать, выбрали себе форму жизни, форму хозяйственную, окунуться в этот естественный образ жизни.
Николай Михайлович, уходим на новости. Уходим на новости и продолжим через несколько минут.
Лосева. Все будет ру.